микрофона Анна Самойлова. Здравствуйте. В эфире рекламная информационная программа. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. В гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, оперирующий врач высшей категории Сергей Владимирович Иванов. Здравствуйте.
Добрый день, Анна.
Если у вас есть вопросы к нашему гостю, вы можете звонить. Телефон прямого эфира 94 50 94. Также принимаем ваши сообщения на Viber номер 8 912 007 0806. И вы можете писать нам в группе ВКонтакте. Она называется «Комсомольская правда Ижевск». Ну, а мы сегодня поговорим о глазах, да, наших любимых. И мой первый вопрос к вам. В каких случаях требуется операция на хрусталике глаза? Я думаю, многим нашим слушателям будет интересно вас послушать.
Вопрос очень интересный. Действительно, глаза – это зеркало души. Очень много информации поступает к нам через орган зрения. И любые проблемы, связанные с нарушением этого органа, они, безусловно, ухудшают качество жизни.
Ну, согласна, да, согласна.
Одним из самых частых возрастных изменений глаз является катаракта или помутнение хрусталика. Угу. Слово это греческое, обозначает оно водопад. Но там действительно...
Такое красивое слово. Там и такие проблемы.
Да, там действительно как бы вспененная вода, которая белеет. Также и хрусталик, он тоже меняет свой цвет, становится белым и, к сожалению, не совсем прозрачным. И вот это как раз момент, который и препятствует хорошему зрению. Я просто, чтобы было понимание, всегда с пациентами, когда беседую, сравниваю глазное яблоко с фотоаппаратом.
С фотоаппаратом.
Да. Так. И хрусталик это как бы линза или объектив фотоаппарата. Сетчатка и все остальные внутренние оболочки глаза – это как бы фотопленка.
Я сейчас вот прям представляю это все.
Да, ну вот я для этого и объясняю. И если объектив фотоаппарата мы пальцами, грубо говоря, заляпаем, то фотографические снимки, к сожалению, уже хорошими не получится.
Ну, можно тряпочкой протереть.
К сожалению,
а тут глаз ты не протрешь.
Хрусталик протиранию тряпочкой не поддается. И если уже он начал мутнеть, то приходится хирургическим путем его удалять и вместо него имплантировать новый. Искусственный прозрачный хрусталик.
Чтобы был чистый водопад. Вы сказали, что это возрастная, да, все-таки проблема? Или бывают и врожденные случаи, да?
Катаракты – это группа заболеваний. Они бывают и врожденные, и приобретенные. Причин там бывает множество. Это и общее заболевание, и травмы глаза. Прием сильнодействующих препаратов тоже может вызывать помутнение хрусталика. Но все-таки самая частая причина помутнения хрусталика – это возрастные изменения. Она так и называется – возрастная катаракта.
А в каких случаях вот необходима уже операция, как, когда врач говорит, что все, пора?
Что уже должно быть с этим хрусталиком? Если события не так далекого и прошлого, то раньше классически дождались, пока глаз совсем перестанет видеть.
То есть при катаракте уже совершенно ничего не видно?
Ждали, пока катаракта созреет. Вот многие как бабушки, которые, так сказать, приходят нам, говорят, созрела ли моя катаракта или не созрела. Действительно, была такая устаревшая классификация. Начальная катаракта, незрелая, зрелая и перезрелая. И дожидались, пока она созреет. Но это было связано с тем, что микрохирургическая техника, которая использовалась в те времена, она была далека от идеала. И если катаракта не созрела, то просто удалять такой хрусталик было технически тяжело. Это во-первых. Во-вторых, после операционного периода острота зрения была не очень высокая. И если человек ослеп, он радуется каждому лучу солнца, который попадает в глаз. Сейчас ситуация коренным образом изменилась. В связи с внедрением в нашу технику малых хирургических доступов мы получили возможность оперировать хрусталики на самых ранних стадиях и получать при этом очень высокие функциональные результаты с очень коротким периодом реабилитации пациентов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что у всех свой срок операции. И в первую очередь, конечно, мы ориентируемся на качество жизни пациента, на его социальный статус. Если пациенту чрезвычайно важно иметь очень хорошее, ясное, четкое, контрастное зрение, мы иногда оперируем с остротой зрения 0,8, 0,9 и даже 1. А если пациент, ну, например, пенсионер, который уже знает свой дом и никаких от него, так сказать, зрительных высоких результатов не требуется, и он может обходиться
зрением
0,5, 0,4, 0,3. В принципе, мы не торопимся назначать операцию, потому что качество жизни не страдает. То есть мы ориентируемся не больше, не даже не на медицинские, а именно вот на социальные показатели, на качество жизни.
Хорошо, а вот я обычный ижевчанин, как мне понять, что у меня катаракта? Я не хожу там, допустим, на частые осмотры к офтальмологу, да, как мне понять, может быть, есть какие-то признаки, что у тебя развивается уже это заболевание?
Да, конечно, безусловно. И самый первый признак – это ухудшение зрения. Ухудшение зрения при катаракте, оно может быть как тотальным, то есть ухудшение всего зрения, либо...
Это какое-то резкое прям нарушение или постепенное все-таки? Потому что постепенное, мне кажется, ты его вот прям так сильно не почувствуешь. Вот если зрение резко упало, то ты, да, действительно видишь, что ты...
Резкое зрение при катаракте не снижается. Если зрение упало резко, это...
Значит, что-то другое.
Скорее всего, что-то другое. И тем не менее, в любом случае, необходимо обратиться к офтальмологу. Только он может выставить диагноз катаракта. Угу. Поэтому, если вы чувствуете ухудшение зрения, если вы чувствуете, что стало снижаться контрастное зрение, если вы проверили зрение по очереди правым и левым глазом и поняли, что есть разница между остротой зрения, я рекомендую немедленно обратиться к офтальмологу.
То есть при катаракте как раз так часто, да, бывает, что один глаз видит вот так, другой вот так?
Катаракта, заболевание чаще всего возникает двухсторонне, но, как правило, в подавляющем большинстве случаев острота зрения снижается сначала на один глаз, а затем уже на второй. Поэтому, если вы видели одинаково, а вдруг зрение как-то изменилось, нужно просто сравнить оба глаза, и тогда вы точно поймете, что один из глаз стал видеть хуже.
Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, оперирующий врач высшей категории Сергей Владимирович Иванов. Если у вас есть вопросы, говорим сегодня про катаракту, про зрение, звоните. Телефон прямого эфира 94-50-94, либо пишите нам на Viber сообщение свои, номер 8-912-007-0806. Вы сказали, возрастное это все-таки заболевание, да, ну, в большинстве случаев. А с какого все-таки возраста можно уже ожидать это неприятное заболевание? Есть
как
какие-то
правило,
цифры?
Да, то есть уже где-то после 50 лет возникает большое количество катаракты. Причем начальную стадию катаракты мы можем даже не заметить. Ее увидит только специалист при широко расширенном зрачке. А вот когда...
Это какие-то специальные капли закапливаются?
Да, специальные капли, которые расширяют зрачки. А вот когда помутнение хрусталика переходит с периферии на центр, вот тогда начинает страдать острота зрения, и тогда мы четко чувствуем ухудшение остроты зрения и, соответственно, признаки дискомфорта зрительного.
Сначала, получается, ты можешь и не подозревать, что у тебя развивается это заболевание. Что для этого нужно сделать? Проходить какие-то профилактические осмотры раз там в год, не знаю, в полгода?
Я считаю, что здесь как нигде важна диспансеризация, потому что мы знаем, что, например, заболевания другой группы, глаукомы, могут возникать также примерно в этом возрасте, поэтому после 40, 45-50 лет я очень рекомендую проходить ежегодные осмотры офтальмолога. Диагноз ставится достаточно несложно, и самое главное, назначается лечение, которое позволит приостановить развитие катаракты, ну или назначить хирургическое лечение, если уже стадия катаракты более продвинутая.
А вот есть ли какие-то противопоказания, что вот у тебя есть катаракта, да, но операцию тебе не могут провести? Есть такие противопоказания?
Противопоказания общего характера. То есть дело в том, что течение послеоперационного периода напрямую зависит от состояния общего здоровья. И если у вас есть какие-то хронические заболевания, некомпенсированные, то в этом случае, конечно, мы рекомендуем подлечиться, укрепить свое здоровье для того, чтобы организм мог справиться в послеоперационном периоде без каких-то серьезных осложнений.
Вот об этом подробнее, да, поговорим еще в следующем блоке. Пришло время рекламную информацию прослушать. Я напомню, что у нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, оперирующий врач высшей категории Сергей Владимирович Иванов. Мы сегодня говорим про катаракту, про зрение. Если у вас есть вопросы, звоните. Телефон прямого эфира 94-50-94. Также вы можете отправлять нам свои сообщения на Viber в виде вопросов 8-912-007-0806 и пишите нам в группе ВКонтакте «Комсомольская правда Ижевск». Далеко не уходите, скоро вернемся. У микрофона Анна Самойлова. В эфире рекламная информационная программа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Я напомню, что вы на волне 107.6 FM. Это «Комсомольская правда». Это «Здоровый разговор». У нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, оперирующий врач высшей категории Сергей Владимирович Иванов. Здравствуйте еще раз, Сергей Владимирович.
Добрый день, Анна.
И у нас вот прям буквально вот сейчас прилетел на Вайбер вопрос от Ольги. Сергей Владимирович, где можно получить вашу именно консультацию и платное ли?
Я работаю в офтальмологической клинике «Кругозор». Она находится по адресу улица Карла Маркса, дом 218, бизнес-центр «Найди». Записаться на мою консультацию можно по телефону 933-444.
Еще раз номер телефона.
Телефон регистратуры 933-444.
И сказать, что именно к вам? Что
да,
нужно сказать? Какие
конечно.
Пароли и позывные?
Да, сказать, что мы желаем проконсультироваться у Иванова Сергея Владимировича.
Платная или консультация у вас?
Да, мои консультации платные.
А где-то можно увидеть прайс?
Этот прайс находится на сайте нашего офтальмологического центра.
Угу. Ну, я пожалуйста. Думаю, что можно вбить в поисковике «Кругозор», да, клиника
Ижевск. Да, «Кругозор», и тут же выйдет сайт нашей клиники.
Да, мы с вами говорим сегодня. Надеюсь, Ольга, мы ответили на ваш вопрос. Спасибо большое, что интересуетесь. Мы с вами до перерыва говорили о именно об операции, да, о противопоказаниях. Вот еще такой вопрос. А надо ли проходить обследование перед операцией непосредственно у каких-то узких специалистов или, может быть, у терапевта?
Да, вопрос очень важный вы задали, потому что действительно очень часто наши пациенты недоумевают, почему вы нам выдаете список анализов и консультаций, которые мы должны принести перед операцией. Дело в том, что общее состояние организма – это очень важная составляющая удачной хирургического лечения катаракты. И если у нас есть какие-то хронические заболевания некомпенсированные, это может дать достаточно серьезное осложнение, вплоть до потери оперированного глаза. Поэтому, естественно, мы прямо настойчиво рекомендуем принести нам список анализов, он не очень большой, в том числе консультации специалистов органов, которые окружают глаз. Это стоматологи, это специалисты ухо-горло-нос, естественно, терапевт. Он выдает заключение о том, что у пациента есть или нет противопоказаний к хирургическому лечению катаракты. Я вам скажу больше. Сейчас катаракта практически стала амбулаторным заболеванием, а еще недавним прошлым, для того, чтобы прооперировать человека по поводу катаракты, его обязательно укладывали в стационар.
На 10 дней. Нет?
Вообще там на 2 недели сначала укладывали, потом сроки как бы стали снижаться. То есть легкость, с которой производится операция, она не должна нас ввести в заблуждение. Это полостная операция.
Это все-таки операция.
Это операция, и это полостная операция. Это один из действительно серьезных методов вмешательства во внутренние среды человека.
Смотрите, если пациент по какой-то причине, не знаю, не хочет, не приносит вам эти результаты анализов, не проходит консультации специалистов, вы берете на себя ответственность, оперируете этого человека или говорите, пока вот не принесешь, мы тебя оперировать не будем?
Ну, все зависит от ситуации, от обстоятельств, почему человек не принес эти анализы. В принципе, конечно, мы все-таки рекомендуем эти обследования пройти.
Назовите еще раз свои контакты. Куда обращаться конкретно к вам, в какой вы клинике работаете?
Можно найти? Клиника моя называется офтальмологическая клиника «Кругозор». Находится она по адресу улица Карла Маркса, дом 218, бизнес-центр «Найди». И телефон регистратуры, по которому можно записаться на прием, это 933-444.
И у меня есть следующий вопрос к вам. Вот говорим мы все около этой операции, ходим, ходим. Вы сказали, что она не такая уж сложная. Вот все-таки, как проходит операция? Больно, не больно? Нас же вот это тоже интересует.
Ну, как бы, ну, понятно. Пациент, который приносит анализы, может как бы от этой, от предыдущего вопроса
все,
оттолкнуться.
Принес анализы.
Он попадает в операционный список. В определенный день, в определенное время мы приглашаем этого пациента к нам в клинику, уже непосредственно на операцию. Накануне он начинает закапывать противовоспалительные капли для того, чтобы избежать каких-то осложнений после операционного периода. Непосредственно в день операции он осматривается анестезиологом. Далее он переодевается, проводится в операционный блок. укладываться на операционный
стол. Все страшно звучит. Я надеюсь, что это только так звучит страшно.
Ну, это же операция, поэтому вполне естественно, что слово «операционно» здесь постоянно звучит. Вот. Ну и далее мы обрабатываем операционное поле, накрываем все стерильной салфеткой. Сама операция проходит примерно в течение 10-15 минут.
А, то есть так быстро, да?
Достаточно быстро. И вы знаете, очень часто пациенты, когда заканчивается операция, говорят: «Все? Все закончилось.
Ничего вы мне еще не сделали, давайте заново».
Так долго ждал, я собирал эти анализы, я ходил и так далее. То есть, на самом деле, сама операция, это, наверное, ну, самое наименее затратное для нервной системы пациента по сравнению с тем, что было до операции, и по сравнению с тем, что было после операции. Потому что, ну, я хочу сказать, что операция – это еще не конец лечения заболевания, потому что чрезвычайно важным является послеоперационный период, потому что чаще всего осложнения встречаются именно в это время.
Вот подождите, послеоперационно мы обязательно это еще обсудим. Хотела еще спросить, помимо вот этих вот капель, да, противоинфекционных, вы, по-моему, сказали, как-то еще противовоспалительно, как-то себя еще готовить надо к операции? Может быть, что-то определенное есть, что-то не есть, что-то пить, не пить?
Нет, я хочу сказать, что диета должна быть обычная, без каких-то там переходов на усиленное питание фруктами и так далее, чтобы просто не получить расстройство здоровья. То есть вы должны себя чувствовать обычно. Иногда пациенты спрашивают: как, доктор, в какое время мне года мне лучше всего оперироваться? Зимой?
Ну, летом? Это интересно, кстати, мне кажется, это глаза же, они вот очень чувствительны.
Я отвечаю, вот тогда, когда вы себя чувствуете хорошо,
тогда
и нужно оперироваться. Если вам летом плохо, жарко, душно и так далее, мне кажется, лучше операцию отложить на осень, например, да? А если вы себя чувствуете летом хорошо, почему бы не прооперироваться и летом? То есть мы должны оперироваться тогда, когда мы себя чувствуем хорошо.
Мы с вами уже, по-моему, говорили, да, про противопоказания. Ну, вот у меня возник вопрос. А вот беременным, например, да, или детям до какого-то определенного возраста можно делать эту операцию?
Катаракта возрастная?
Ну, возможно, там, не знаю, появилась неожиданно вот в таком возрасте.
Хорошо, ну, я скажу так. Про беременных, конечно, нет, потому что, естественно, общее состояние пациента таково, что как бы беременность не является заболеванием, но это такое пограничное состояние здоровья, что любой стресс в виде нашего, даже минимального вмешательства, он может повлиять на общее состояние. Поэтому беременных мы оперируем очень и очень редко. А вот детей, тут ситуация наоборот. Дело в том, что у детей, если есть врожденная катаракта, то орган зрения может недоразвиться. Он просто может недоразвиться, потому что он видит все время нечетко. Вот. И в результате возрастной детской катаракты может развиться заболевание, которое называется амблиопия, то есть слепота от неупотребления, ну или ленивый глаз. Поэтому, учитывая, что зрительный тракт формируется первые 5 лет жизни ребенка, чем быстрее мы уберем мутный хрусталик, тем меньше будет шансов развития вот этого заболевания, амблиопия. Поэтому детей оперируют как можно раньше, если катаракта действительно очень сильно влияет на зрение. Бывают врожденные катаракты точечные, которые есть, но большого влияния не оказывают. Таких детей мы просто наблюдаем.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Владимирович Иванов, оперирующий врач высшей категории. Говорим сегодня про катаракту, про зрение. Говорили про операцию, да, что она занимает всего лишь где-то примерно 15 минут. А как вести себя потом, после операции?
Я, Анна, еще, ну, к слову об операции скажу по поводу анестезии. Потому что, ну, пациенты тоже очень часто задают эти вопросы. Делаете ли вы наркозы, или все это под местной анестезией проходит? Наркозы мы в этой ситуации практически не делаем. Операция малотравматичная. Пациент вполне переносит эту операцию под местной либо проводниковой анестезией. И, соответственно, когда операция закончилась, он сразу может встать и пойти домой, потому что общее состояние его было точно таким же, каким он пришел к нам. Что касается послеоперационного периода. Очень важно не допустить осложнений. Самое грозное осложнение – это воспаление глаза. Мы же его травмируем, плюс мы имплантируем инородное тело, по сути дела, хрусталик является инородным телом. Поэтому мы назначаем достаточно серьезные противовоспалительные препараты в виде капель, либо даже в виде антибиотиков, таблетках или инъекциях. Плюс, естественно, мы приглашаем пациента на после осмотре, операционного периода на следующий день, и дальше по необходимости, чтобы оценить, как же глаз выглядит, как он справляется, все ли идет хорошо. И если что-то не так, естественно, мы проводим коррекцию лечения.
Угу.
Пациенты наблюдаются в нашем центре примерно 3-4 недели. Обычно за это время процессы заживления заканчиваются.
Мы с вами продолжим после перерыва. Пришло время нам послушать новости, узнать, что в городе происходит. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Сергей Владимирович Иванов, оперирующий врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Говорим о зрении, о катаракте. Не уходите далеко от своих радиоприемников. Можете звонить 94 50 94. Это телефон прямого эфира. Задавайте свои вопросы. Мы очень ждем вас. У микрофона Анна Самойлова. В эфире рекламная информационная программа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Мы сегодня с вами говорим про катаракту, про зрение. У нас в гостях кандидат медицинских наук, оперирующий врач высшей категории Сергей Владимирович Иванов. Вы можете задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира 94 50 94. Можете писать нам сообщение на Viber 8 912 007 0806, как это сделала, например, наша слушательница Ольга. Очень много у нее вопросов, я вам позже озвучу их. И можете писать в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» и «Ижевск», она называется. Ну, а мы с вами говорили про послеоперационный период, как вот все-таки себя вести еще подробнее, можно?
Да, конечно. Ну вот, я хочу сказать, что если мы сделали операцию, это только половина дела, и очень многое зависит от того, как пациент ведет себя в послеоперационном периоде, потому что при каком-то нелепом стечении обстоятельств можно все испортить. Поэтому, конечно же, мы, во-первых, назначаем противовоспалительные ранозаживляющие препараты.
Это назначает кто? Врач, который оперировал, да?
Правильно? Это назначает лечащий доктор,
а, и лечащий
врач, который доктор оперировал.
Mm-hmm.
Ну, в общем, там так в связке мы работаем, конечно, всем центром. А, причем капли закапываются определенным образом. Мы все это рассказываем.
Стоя на голове?
Нет, но так, чтобы, например, не заливать все капли в раз.
Mm-hmm.
Или какие-то капли первыми, которые-то вторые, которые-то почаще, которые пореже.
В общем, своя механика существует.
Да, своя там методика. И потом очень важно соблюдать охранительный режим, потому что мы оперируем через малые разрезы, протяженность их порядка 2 мм, тем не менее, все равно они, особенно первые несколько дней после операции, достаточно рыхлые, и мы просим пациентов соблюдать охранительный режим.
А что это значит подробнее?
Ну, мы ограничиваем физическую активность, мы ограничиваем подъем тяжести, мы ограничиваем нахождение на улице, резкие скачки, прыжки мы просто исключаем, травмы глаза, естественно, исключаем, мы даже не очень рекомендуем трогать глаз, рекомендуем назначать, носить солнцезащитные очки.
Угу.
Ну, вот таким образом.
А телевизор смотреть, например, книги читать?
На самом деле, зрительные нагрузки сразу после операции не противопоказаны, но есть тут один нюанс. Дело в том, что человек за всю жизнь привык уже видеть через свой естественный хрусталик. И когда он получает искусственный хрусталик,
то понимаешь, картинка, что что-то не то,
картинка,
да?
Другая. Она не то, что хуже, она просто другая по качеству. Там совсем другая цветопередача, там другая контрастность, там другая яркость. И мозгу требуется какой-то период времени, чтобы адаптироваться к новому зрению. Этот период так и называется нейроадаптация.
А как долго он длится?
Все зависит от пациента, от качества хрусталика, который был имплантирован. И период этот продолжается от нескольких дней до нескольких месяцев.
Угу. Так, смотрите. Анализы сдали, специалистов прошли, операцию сделали, капли закапали. Как долго ходить к вам на прием? То есть как долго вот наблюдаете пациентов, что все ли в порядке, все ли прижилось, хрусталик на месте?
Период заживления после операционных ран продолжается примерно месяц. Именно столько мы и наблюдаем пациентов обычно. Если что-то идет не так, какой-то длительный послеоперационный период заживления, естественно, он дольше. Все мы разные. Mm-hmm. Нельзя относиться к замене хрусталика как к механического замене одной запчасти на другую, это индивидуально.
Ну, в среднем месяц,
в среднем,
да, вы
месяц,
сказали?
Да.
Напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Владимирович Иванов, оперирующий врач высшей категории. Говорим о катаракте, о зрении. Если у вас есть вопросы, звоните 94 50 94. Это телефон нашего прямого эфира. Можете писать нам на Viber номер 8 912 007 0806 или в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» Ижевск, она называется. Хотелось бы еще узнать, а какие бывают вот эти вот хрусталики? Да, это имплант, это вот уже не свой хрусталик, по качеству они, наверное, отличаются по ценовой политике.
Да, Это действительно импланты. Они изготавливаются из разных материалов. Чаще всего это акрил. Ну, или совсем уже грубо оргстекло.
Сейчас представила, как будто очки там просто тебе вставляют в глаз.
Ну, действительно, порой...
Мини-мини, видимо.
Я пациенту так и объясняю. Вы знаете, вот очки же тоже бывают разные. И то же самое, примерно такие же очки, которые мы вставим внутрь глаза. То есть есть самые простые хрусталики. Они называются сферические.
Сферические.
Они, в общем-то, повторяют обычное стекло и позволяют хорошо видеть. Но только дневное время, например, суток.
Дневное.
Угу. Существует как бы просветленная или асферическая оптика, угу, которая позволяет видеть и днем, и ночью одинаково хорошо. Дело в том, что ночью зрачок наш расширяется, и световой пучок падает не только через центральную часть хрусталика, но и через периферическую. Угу. И если стекло обычное, то возможны искажения световых пучков, соответственно, асферическая оптика, она сводит к минимуму вот эти оптические эффекты и дает более контрастное, более четкое, насыщенное зрение.
Угу. Какие еще бывают?
Иногда у людей есть астигматизм. И как раз вот этот астигматизм можно исправить вместе с заменой мутного хрусталика. Они так и называются, астигматические или торические хрусталики. Угу. Они позволяют достаточно высокое зрение получить у пациентов, которые всю жизнь были обречены на использование каких-то астигматических либо очков, либо контактных линз. Ну и самое, наверное, продвинутое в техническом плане искусственные хрусталики – это мультифокальные хрусталики, которые позволяют видеть не только вдаль или только вблизь, но и вдаль, и вблизь, и даже на средней дистанции. То есть они позволяют быть независимыми от очков. Угу. Дело в том, что обычный хрусталик, он является монофокальным, то есть он позволяет видеть только далеко расположенные предметы, а близко предметы расплываются, и необходима очковая коррекция. При имплантации мультифокального хрусталика мы видим и вдаль, и вблизь без очков. Это, конечно...
Это, наверное, самый дорогой вариант, да?
Это дорогой вариант, потому что, если назвать масштаб цен нашей клиники, то операция не с недорогим, а сферическим хрусталиком обойдется в общей сложности на 23 тысячи рублей.
Uh-huh. А самые дорогие?
Самые дорогие, там порядка 63, наверное, тысяч рублей.
Uh-huh.
Но я вам скажу, что цены достаточно разумные.
У нас есть телефонный звонок. Давайте выслушаем человека, который хочет задать нам вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Телефон у нас вот так вот сорвался звонок.
Может быть, мы ответили.
Звоните нам 94-50-94, выслушаем вас. А также у нас есть Viber 8-912-007-0806. И на Viber пришел вопрос. После такой операции предоставляется больничный лист и на какой период выдается?
Обязательно. Если человек работает, мы, естественно, предоставляем ему больничный лист со дня операции до периода выздоровления.
Угу. Ну, то есть, вот примерно 2, на месяц, 3, 4 например,
недели,
да?
Да, естественно, конечно. То есть, пока есть признаки временной нетрудоспособности, естественно, мы ее фиксируем.
Угу. И вот такой еще вопрос тоже от Ольги. Были ли случаи, когда хрусталик не прижился из вашей практики?
К сожалению, всякие ситуации возможны. Очень редко, но действительно бывают токсические эффекты этих хрусталиков. Не из-за того, что они сделаны не из некачественного материала. Естественно, они проходят всевозможные испытания. Но хирургия хрусталика – это очень индивидуальное дело. И если миллион человек перенесли имплантацию хорошо, то миллион первый человек может ее не перенести. Uh-huh. Скорее всего, это связано с особенностями организма человека, с его иммунной системой. Но в этом случае приходится прибегать к эксплантации одного хрусталика, имплантации другого, сделанного из другого материала.
То есть просто этот хрусталик убирается и другой заменяется?
Да, совершенно верно.
Угу. Хотелось бы еще узнать вот такой вопрос. Можно ли делать операцию сразу на два глаза или должно пройти какое-то время после операции, например, первого?
Да, вы знаете, целая дискуссия существует в научном мире среди ученых-офтальмологов. Можно ли делать билатеральную, либо, как двухстороннюю замену хрусталиков? Действительно, теоретически это возможно. Ничего сложного в этом нет. Но все-таки мы на 100% никогда не уверены, как организм перенесет данное вмешательство. Поэтому я как хирург считаю, что спешка здесь совершенно не нужна. И мы чаще всего оперируем сначала один глаз, а затем, убедившись, что операция прошла хорошо...
Примерно месяц проходит, да?
Не обязательно месяц. Иногда это бывает буквально несколько дней. Нам достаточно даже двух дней порой, чтобы понять, что все хорошо у человека, и можно имплантировать хрусталик в другой глаз.
Угу. То есть, ну, два, в принципе, это тоже возможно, но нежелательно.
Это нежелательно. Ну, бывают всякие жизненные ситуации на самом деле. Ну, бывает так, что человек выбрался один раз в жизни в больницу, и он уже больше никогда не выберется.
Никогда туда не пойдет. Очень страшно, его сразу же все сделайте. А возможно ли в течение жизни проведение повторной операции по замене хрусталика, или она делается всего лишь один раз? Ну, это вот исключая вот те случаи, когда хрусталик, например, не прижился.
Ну, вот мы с вами уже обсудили эту тему. Есть еще операции, которые связаны с заменой хрусталика. Например, очень редко бывает так, что модели старых, когда-то много лет имплантированных хрусталиков, вдруг начинают себя вести непредсказуемо, мутнеть.
Угу.
Тогда мы тоже прибегаем к замене хрусталика. Бывают ситуации, когда человеку с его родным хрусталиком имплантируют добавочный искусственный хрусталик, как что-то типа контактной линзы.
То есть у тебя два хрусталика?
Да.
Ничего себе.
И под искусственным, естественно, мутнеет. Приходится убирать оба и имплантировать один.
Угу. Заменяют два на один, один на два. Давайте еще раз назовем контакты. Как вам можно попасть на прием, где вы работаете, номер телефона?
Да, ну я работаю в офтальмологической клинике «Кругозор». Находится она по адресу Карла Маркса, дом 218, бизнес-центр «Найди», и телефон регистратуры, по которому можно записаться на прием, это 933-444.
Угу. И цены можно посмотреть у вас на сайте. Сайт,
да,
у вас есть,
наверное? Сайт у нас есть, с тем же самым названием «Кругозор». Пожалуйста, вы можете оценить наш центр, там есть фотографии наших специалистов, нашего оборудования, в том числе там указаны наши цены.
Даже оборудование, да, фотографии?
Да, конечно.
Есть. Очень интересно. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Владимирович Иванов, оперирующий врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Говорили мы сегодня о катаракте, о зрении. Вот хотелось бы, Сергей Владимирович, вам, у нас осталась буквально минутка.
Угу.
Хотелось бы нашим слушателям, может, что-то пожелаете, обратитесь.
Ну, дорогие наши слушатели, я очень рад и предоставлена возможность выступить перед вами. Благодарен радио «Комсомольская правда» за предоставленную возможность. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья. И если вдруг вы почувствовали какие-то проблемы, не сидите дома, пожалуйста. Это ничему хорошему не приведет. Обращайтесь к специалистам. Будьте здоровы.
Большое спасибо, Сергей Владимирович. Я напоминаю, что это был здоровый разговор. Я же желаю вам здоровья глаз, чтобы не очень часто приходилось обращаться к специалистам. Спасибо большое за то, что нас слушали.
Спасибо.
До свидания.